Отдел по работе с молодежью КСРК ВОС Москва представляет. В эфире передача «Чай со сливками».
Добрый день, уважаемые радиослушатели. Снова вместе с вами «Молодежный эфир» и одна из самых интересных программ «Чай со сливками».
Да, в студии самые скромные и самые обаятельные ведущие — Анатолий Попко.
Здравствуйте.
Юлиана Баскакова.
Всем привет.
Ну и Денис Шипович.
Ну, здрасте. А в гостях у нас сегодня Алексей Калачев.
Здравствуйте.
Ну, давайте начнем сначала. Итак, наша первая рубрика, она называется «Личное дело».
Личное дело.
Леш, вот чем ты готов поделиться с широкой общественностью?
Родился я в 81-м году.
То есть, в принципе, недавно.
Ну, действительно. На Украине, в славном городе Черкассы. В семье военных. И мама военная, и папа военный. Ну, сейчас уже бывшие в отставке.
Папа военный, это я понимаю. А вот мама военная, это как? Врач,
что ли? О, мама у меня нет. Мама у меня старший прапорщик. Она начальник финансовой службы в той же самой части, в которой отец работал. То есть она заведовала деньгами в семье всегда. Он у нее зарплату получал. Начфин, который называется.
Ты меня пугаешь, когда говоришь: папа, понятно, а мама, ты что, ты считаешь, женщины не справятся с такой обязанностью?
По-моему, это не очень характерно просто. Слушай, ну вот это вот на воспитание отражается как-нибудь? У тебя кто в семье там суровее был, мама, папа, или как-то они так равномерно?
А им некогда было быть суровей. Они на работе целыми днями, а мы с братом, со старшим, сами по себе.
Ну да, здесь имеет смысл.
Поэтому что выросло, то выросло.
Нет, это отразилось на воспитании, отразилось то, что мы в разъездах всегда были. Из Украины в Якутию, из Якутии в Грузию, из Грузии в Бурятию, из Бурятии в Подмосковье. Примерно так. И школ сменили немало. Вот. Ну и впечатлений, конечно.
Слушай, а вот что касается школы, ведь ты же, наверное, в специализированную школу ходил или как?
Я учился в массовой школе до 7 класса. Я с 5 лет начал терять зрение и до 3 класса нормально дотянул. Когда начало прогрессировать и поставили такие диагнозы, хоть какой-то примерный, и начали лечить наши врачи. Военные же врачи-то все в гарнизонах. Они не знают, что это такое. Вот, что такое атрофия. Ну, в общем, лет в 11 только мне начали хоть какие-то поддерживающие курсы делать. Но, видимо, что-то не туда кололи.
То есть, где глаза врачи понимают, да? Но колят все равно не туда.
Даже какие-то операции что-то пытались вот поддержать, но ничего не получилось. И вот с 3 по 7 класс я на слух учился в обычной школе. Ну и нормально учился.
Вот, слушай, инклюзивное образование.
Кстати, очень интересный, по-моему, момент. Вот ты действительно нормально учился или все-таки говорят, что там обижают, там еще какие-то не было проблем?
Тройки ни одной не было у меня. Ну, в смысле, вот если по успеваемости.
Ну да.
А в среде школьной то прекрасно. И дрался со всеми, как положено. И во всех мероприятиях участвовал.
Нет, ну а то ходить там как-то еще что-то, это же лет не проблема для тебя.
Да, честно говоря, тогда я не думал про это.
Надо, я и пошел.
Чего-то, да, что я чего-то не вижу. Тем более, как-то так получалось, что все толпой ходили. Школа у меня была, мне за дом надо было зайти, и я в школе. Малюсенькие городки, там, где 13 домов на весь городок, где-нибудь в тайге. Вот. Все друг друга знают. В магазин приходишь, там не было никогда такой проблемы. Как купить, что купить, как через дорогу перейти, ничего такого не было. Машин, там хорошо, если одна машина на поселок, о, круто, все. А в магазин приходишь, тетки все знакомые, мы с их же сыновьями учимся в школе. Они: Леш, что тебе, хлебушку? Ну, на тебе хлебушку.
Вот тебе доступная среда.
Да.
Леш, тебе как всегда.
Она принимающая среда была, понимающая, знали, что плохо вижу, поэтому не говорили мне: ну, вон, смотри, на прилавке все стоит.
Ты без трости обходился?
Да, да.
А сейчас трости хочешь?
Ни в коем случае.
Без трости?
Да.
То есть это принципиальная позиция?
Принципиальная позиция. Ну, во-первых, давайте сейчас постепенно все. По истории становления личности. Ну, видимо, мама тут сыграла роль и настояла таки, чтобы мы переехали, перевелись в Москву. Устроила так это все, чтобы их родители перевели служить в Москву. Именно из-за специализированной школы. Ближайшая находилась в Новосибирске, когда мы в Бурятии жили. И, ну, это было совсем неудобно. Перевелись в Щелково 7. И, собственно, Дмитриевич Шипович, тогда еще товарищ, это был отец вот Дениса, собственно, маме, и они служили вместе в одной части, и он и сказал, что а вот у нас ребенок вот в этой школе учится, и в Болшево, в интернат, в 8 класс я уже пошел.
Я даже не знал этого.
Да, это вот благодаря тебе. Я оказался там.
И начал безобразничать уже в этой школе.
Это, наверное, мы опустим.
Да, у меня такая мысль, я от школы далеко отходить не буду, моя тема все-таки. Меня же такая мысль посетила. А это, наверное, здорово, когда ты в этой школе учишься и понимаешь, что через какое-то время ты переедешь, и, наверное, можно в школе столько всего наворотить, потому что дальше-то, в принципе, тебе там не учиться.
Нет, ну, Юля, не у всех такое извращенное.
Мне было проще все. Я пошел в первый класс, когда еще не брали первый год вообще в Советском Союзе, запустили шестилетку. А мне было 5.
Я закончил
экстерном детский сад. Я в 3 года научился читать, и мне сказали, нечего тебе делать в средней группе, иди в подготовительную. И мне в первом классе мне было жутко неинтересно. Я все знал, я хулиганил, и меня во всех... Ну, раньше табели выдавали, сейчас это в дневниках пишут, и только порадовать родителей список оценок, а раньше это был целый ритуал, выдавали табели. И вот у меня круглые 5, а по поведению неуд всегда. Вот. Но мне было жутко скучно. Я хулиганил, я таскал игрушки из дома. Я у директора, по-моему, провел больше, чем в любом из кабинетов школы.
Перенимал опыт работы.
Да-да. И так тянулось, собственно, до, наверное, до 3 класса, когда я потом взялся за ум и за глаза, потому как, ну, очень резко упало зрение. У меня вот из-за того, что я рано начал читать и много читал, в первом классе скорость чтения незнакомого текста было 215 слов в минуту. И самое главное, я понимал, что я читаю.
Мама, да,
мама очень любит рассказывать эти истории, когда вызывают на родительское собрание всех родителей. И, ну, давайте так, 5 минут сейчас, знаете, у вас все нормально, а дальше поговорим о Калачеве. Вчера ты вот застукала его за чем, как вы думаете?
За чтением книги.
Да-да-да, мы проходим там палочки, кружочки и что-то там, пословицы и поговорки. Я смотрю, он вроде дакает-дакает, а сидел на первой парте, как слабовидящий. И, а он куда-то в ноги, куда-то, и очки так у него сползают на нос, и так это куда-то он туда себе под ноги смотрит. И я обошла класс и со спины к нему захожу, смотрю, у меня на коленях лежит толстенная книжка, называется «Тайна 2 океанов», и он ее читает, вот, огромнейший такой том, и говорит, что делать?
Стоп.
А в 3 классе... Я понял, что когда опять проверяли технику чтения, это называлось, я 19 слов в минуту выдал. Я понял, что что-то не так. Ну, то есть я знал, что и очки я смотрю каждый раз все сильнее и сильнее надо, что вообще ничем мне не помогают. И я думаю, значит так, надо делать следующим образом. Надо проходить учебный материал на месяц вперед, на год, на полгода вперед.
Чтобы успеть похулиганить.
Да, и получилось все то же самое. Я на уроке сидел, я это все уже дома изучил, я это все уже прочитал, я эти примеры уже порешал. Вот, я это уже все знаю, и как будто на второй... Каждый раз как будто на 2-й год приходил.
Не скучно жить-то было?
Это не скучно, потому что с этими разъездами-переездами каждый раз в новый класс, каждый раз новые преподаватели, и иногда программа даже отличалась. Бывало такое, что, опять же, видимо, маленькие городки и тяжело с кадрами, целый год нет физики, целый год нет химии, просто нет учителя, некому преподавать, все. Всегда было интересно. Было чем заниматься, а самое главное, не занимало много времени.
Ну, получается, ты уже здесь окончил Болшевскую школу-интернат, да?
Да.
А ты писать, читать вот по Брайлю или вот как у тебя решалась проблема по 7 классу?
А, так вот, опыт изучения школьной программы загодя вперед и самостоятельно очень помог.
И выручил и здесь.
Да, я изучил Брайль, мне было это очень интересно. Я все эти приборы такие сякие, прибор прямого чтения, прибор... А как вы чертите прибор семи? Ух ты, елки-палки, ребят, и дайте попробовать. Я все пробовал. Я мог, конечно, по этим учебникам, которые для слабовидящих классов, просто с крупным шрифтом, мог заниматься с лупой, почему бы нет? И писал тоже с лупой, обычным... способом плоским. Ну, но мне было жутко интересно. Я попал в брайлевский класс. Ну, это по совету врачей, чтобы поберечь глазки. Вот. И я не страдал нисколько. Мне так все нравилось. То есть я занимался по Брайлю 4 года.
И читал тоже
по Брайлю? И читал по Брайлю.
Интересно. Ну, пальцами лястывал? Да,
конечно. А, да, у нас были такие, да, которые в райлевском глазами. Классе, но глазами читали. Я так, да, ну, это самое.
А
ну, свое написанное
делаю.
Я мог прочитать, а книги, которые с двух сторон, это очень тяжело, потому что...
Ну да, там с обеих сторон.
Конечно, мешает же.
А потом глаза убиваются еще сильнее.
Да-да-да.
Слушай, ну а после школы?
После школы я вступил в... Раньше он назывался Открытый педагогический университет. Сначала он заочный назывался педагогический, потом Открытый имени Шолохова. На психфак.
Угу.
На общих основаниях поступил. У меня был такой козырь в руках, что я бы светанул своей корочкой красной, что я льготник и могу... Там, по-моему, все на 4 надо было сдать, если ну, с льготами.
Там без двоек, по-моему.
На 3 или без двоек. Ну, в общем, я даже этого не знал. Я ходил полгода на подготовительные курсы, примерно все понял, как, чего, сориентировался, где будем заниматься, куда ездить. Изучил народ, изучил дорогу, и все, и... Пошел на вступительный экзамен и сдал все.
Ты писал
причем...
по Брайлю там?
Нет. Причем писал плоским. Ну, во-первых, я выбрал так, чтобы сдавать из 3 экзаменов 2 устно. И надо было только русский сдавать письменно. А экзаменационный лист дали очень жирно разлинованный. И меня это спасло. Вот. Еще спасло, наверное, то, что большой какой-то конкурс был в тот год. Вот, в миллениумный. И безумное количество народу. И, собственно, там никто и не заметил. Ну, подумаешь, пишу я под лупу. Ну и что, чтобы красивее был. У меня до 5 курса не знали в группе преподавателей, что я плохо вижу.
То есть ты как-то не афишировал?
Нет. Да? А к чему? Зачем? Это сразу другое отношение.
Это а сразу... чувствуется, да? Вот расскажи.
Я только по рассказам, на личном опыте только постфактум, когда вот... Вот сказал оба, и как оно по-другому стало. А как бы было, если бы я сразу сказал, кто его знает?
А то есть было такое, что менялось отношение?
Было такое на работе, конечно же.
А в какую сторону-то хоть?
Ну, явно не в лучшую, да?
Ну, почему же? Может быть, сразу красный диплом с отличием, только иди отсюда.
Да, во-первых, были такие, которые впадали в истерику и говорили, как же так? Вплоть до, ну, то есть со слезами, с... Ой, ты прости меня, да я не знала, да ты, да... Я говорю, да, начальница моя, я говорю, да ну что же вы, ну, мы 2 года уже с вами работаем, а вы, ой, да я не знал, да как же так, да. А другие, например, наоборот, говорили, кого мне тут прислали, да что ж такое-то, почему ж сразу не сказали, а я тут на него, понимаешь, ты понавесила. Но он справляется, а что тогда, какая вам разница? Ну вот, по-разному было.
Слушай, ну ты это в основном по работе, да? А ты где работаешь?
О. Да, вот это отдельная история.
Сейчас, да, сейчас
отдельная
история. Глубокий вдох.
Это был ответ?
Да. Это был ответ.
Давайте глубокий вздох, музыкальная пауза, а потом мы напомним, кто у нас в гостях, вообще о чем мы ведем речь здесь, сидя в студии Радио ВОС.
Кто-то встречами, кто-то подарками, кто-то вместе разбитыми чарками, кто-то за руку, кто-то кивками, а кто-то меряет дружбу звонками. А я не верю своему телефону, но только слышу в нем голос знакомый. Слышь, Лех, чё-то тебя давно не видно было. Вылезай из дома. Я тут же еду хоть куда, хоть на бой, хоть на чай, хоть в школу просветленного хача. Или Саныча, гоги-йоги, я на пороге, вытираю ноги, встречайте калача. Через левое плечо гитара, а чё, разве вы не поете? А я сыграю свое и старье, и навье, и вы сразу поймете, что я уехал не навсегда, хрен знает куда, только позовите. Я безжалостно вам долбану по ушам, если разрешите. 10 цифр запомнить несложно, номер помощи неотложной. Позвоните, спросите, как сам, я друзей различаю по голосам. И вот одна из извечных тем, и вот вам ключик от всех проблем. Скажите, чё тебя давно не видно было? Забыл нас совсем. И я приеду хоть куда, хоть на бой, хоть на чай, хоть в школу просветленного хача. И Саныча, Алёша, здравствуй, мой хороший. И в замок ладоши, и встречайте калача. И через левое плечо гитара, а чё, разве вы не поете? А я сыграю свое, и старье, и новье, и вы сразу поймете, что я уехал не навсегда, хрен знает куда, только позовите. И я бежал с новым дубом по ушам, если разрешите. Ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-da-ba-
Напоминай, Анатолий, да. Напоминай.
Напоминаю. В студии мы, сотрудники отдела по борьбе с молодежью. И мы сегодня вот боремся.
Давай, Анатолий, давай.
Сейчас они ездят.
Набирай воздуха в грудь. И значит, с кем же мы боремся сегодня?
Плохое настроение мы давно побороли. Это уже все. Нет, в студии у нас теперь у нас гость есть Алексей Калачев. Это прекрасно. Алексей.
Давайте поддержим Анатолия.
Да,
громкими аплодисментами.
Спасибо. Вот мы остановились на том, Леш, что ты начал рассказывать про работу, да? Это у нас как раз есть такая рубрика «Реальный спец». Вот в нее мы сейчас и перейдем плавно.
Реальный спец.
Ну, тут, наверное, тоже надо с самого начала.
Конечно.
Давай, да, сначала.
Трудовая деятельность моя началась, наверное, лет 16. Причем началась с помощи родителям. Военная армия приказала долго жить в нашей семье. Отец выслужился, мама тоже. И лихие 90-е занялись каким-то бизнесом, какими-то, причем не сами организовывали, а где-то на подхвате. Вот. В общем, в сопровождении своих однокашников я торговал сантехникой на строительном рынке. Обалденный опыт. Причем получалось так, что некоторые соседи по рынку иногда просили меня постоять у них продавцом, потому что я, невзирая на то, что написано на ценнике, умудрялся втюхать товар подороже, причем так убежденно, что люди глядя...
Ты просто ценник не видел?
Я эту цену не видел, поэтому да.
Ну, я запомнил. Ну, там, туда-сюда перепутал. Пару раз действительно так было, что человек стоит, смотрит на ценник рядом со мной, а я ему говорю, сколько это стоит. Он смотрит еще. И когда он уходит, заплатив столько, сколько я ему сказал, мне напарник говорит, слушай, ты что сделал-то? Он говорит, так долго не верил в то, что ты ему говоришь.
Это называется процент с продаж.
Да-да-да, я думаю, ничего себе.
Главное быть уверенным в том, что ты называешь верную цену.
Да-да-да. Если говорить о работе как о средстве зарабатывания денег, то, пожалуй, это был первый опыт, когда именно за работу я что-то зарабатывал. А вообще направленность на работу с людьми, она возникла в 97-м, наверное, году. Школа взаимной человечности при детском ордене милосердия. Организация такая у нас есть. Дом, по-моему, она еще жива. Вот, она международная, она общественная. И у нее центр в Москве, на Новой площади, рядом прям с рассветом старым.
Там еще какие-то строения рядом
что-то
тоже
да, находятся. Да, я об этом подумала. Да. Это случайно не 14. Одно раньше.
Вот. Там детский орден милосердия. Он раньше был в одном здании, чуть-чуть потом переехал. В общем, такая это крутая организация-то.
Ну, ты там что делал?
А я там был сначала волонтером в лагерях детских для инвалидов. Школа взаимной человечности, когда заканчиваешь двухлетний курс обучения, ты получаешь международный сертификат социального педагога. Как специалист по работе вот с детьми с особыми потребностями, как это сейчас говорят, или с ограниченными возможностями здоровья. Не только со слабовидящими, но и слабослышащими, и недвигающими, и со всеми возможными нарушениями.
Это ты на волне вот этого настроения написал песенку?
А, нет, это реальная история на третьем курсе была. Психолого-педагогическая практика, так и называется песня.
А реальная история? Подожди, ну-ка, посвяти.
С этого момента поподробнее.
Это была практика в 7-й детской Тушинской больнице московской. И в подвале там находится инфекционное отделение для девиантных подростков, для беспризорных.
В подвале?
Да.
Как
просто потому, ну там она, ну это как это типовой проект больниц, когда первый такой цокольный этаж, с одной стороны он выглядит как подвал, если с центрального входа заходить, а сзади-то он самый что ни на есть первый, потому что туда подходят и машины скорой помощи,
и собственно даже окна есть.
Окна, двери.
Правда, решетки, конечно.
С той стороны находится приемный покой.
Очень человечно, очень.
Вот. Но вот если на лифте ехать, то это минус первый этаж. Если из главного холла спускаться, то это вниз, это в подвал. Вот, собственно, там я практику-то и проходил. А потом еще работал целый год.
понятно. Ну ладно, бог с ним. Значит, все-таки моя догадка была неверной. Тогда да. вернемся, откуда остановились.
Нет, так вот детский орден милосердия. Чтобы выпуститься, чтобы получить этот сертификат, надо было защитить проект. А проект был создание региональной общественной организации помощи детям-инвалидам. И мы такие ее создали. Если вы не знаете, то у нас в школе была такая организация, которая называлась «Росинка».
Угу. И к Денису так повернулся.
Так улыбнулся, значит, начал закатывать рукава.
В курсе, что у нас было? Кстати, несколько лагерей детского ордена милосердия проходили на базе нашего интерната.
Конечно, в курсе.
А ты вступил в добровольцы?
Да, Денис Ильич, давай-ка сейчас мы тебя...
Сижу и знаю.
Ну, так там, ну, просто мы... Как это... В разных классах-то учились. Да, да. Вот. И в основном, конечно, в этой организации были все из параллельного моего класса, ну и из нашего. Все дружные ватагой ездили в лагеря и их организовывали. Вывозили в поездки деток. Своих же причем. Ну, то есть вот из своего же интерната мы далеко не стали ходить. Вот, чтобы искать себе... Как это тогда называлось? Контейнер человеческого материала.
Замечательно.
Вот. Ну, и познакомился, конечно, с какими-то великолепнейшими, мне кажется, людьми, будучи в этом ордене милосердия. 4 года я там проработал. Тоже отношу это к работе, потому что ни разу не был там ни участником, ни мимо идущим, зашедшим полюбопытствовать. Детский орден милосердия все время участвует в каких-то акциях молодежных, тоже все время в каких-нибудь... То мы какие-то что-то открывали, то мы что-то закрывали, то какие-то фестивали. Лидеры этого ордена называются рыцари ордена милосердия. Вот там я познакомился с Суворовым Александром Васильевичем. Даже... помотался с ним немножко, как его переводчик.
То есть ты можешь работать со слепоглухими,
да,
получается, да?
Да, да.
Вот. Это ценно.
Ну, кстати. То есть я могу со всеми.
Ну, Алексей, я боюсь, что нам придется оставить тебя здесь жить. Да. Вот. Да. С нами, да.
И, Баусов, дядя Юра, это колясочник.
Ну, для многих он известен как Юрий Николаевич Баусов, да, он руководитель.
Дядя Юра, дядя Саша, Юра, все нормально.
Нас, да, дядя Саша, дядя Юра. Дядя Саша очень любит анекдоты рассказывать, это я знаю. Ну и дядя Валя, вот их трое. Дядя Валя Дикуль. Вот три рыцаря ордена милосердия, собственно, с которыми мы и работали. Это был, вот, пожалуй, основной толчок в сторону работы с людьми. И клиническая психология, как специализация, была выбрана тоже не случайно. То есть я пошел в педагогический университет, но на медицинскую специальность.
Да, и там вот случались подобные истории.
Да, ну а там уже началось. Там практика такая, практика сякая, практика в МВД, практика в МЧС, практика в таких центрах, в таких сяких реабилитационных и в психоневрологических, и в психиатрических.
Однажды в учреждении весь персонал в волнении, возник вдруг без сомнения разумный организм. Нашли его в подвале, одели, причесали, в анамнез написали, что, мол, природный катаклизм. Выгадывать здесь нечего, он рода человечьего, и мы должны сберечь его, и никаких гвоздей. Решили всем кагалам, а тут зевак навалом, поскольку выдавал он симптомы всех мастей. Прикидывался кошкой, кормил гербарий с ложки, порезался матрешкой и макушку прищемил, облаял все розетки, пардон, мочился в табуретке, выплевывал таблетки, кусался и бузил. Консилиум собрали, шумели, обсуждали, завхозу слово дали, и тот выдал не спеша, что, мол, курят в туалете, что есть коньяк в буфете, а этому, мол, светит большая буква Ш. Ну все, постановили, дефект определили, против него все применили, и банки, и глистир пустили в ход заботу, электро, фото, мото, оранжевое что-то, и даже рыбий жир. А он кричал, мол, убивают, на личность посягают, что он всех презирает, что он подымет бунт. Его к стыду безмерному распяли тело бренное и через сокровенное вводили в винибут. Все кончилось в 2 счета, на смарку вся работа, и дернул черт кого-то психолога позвать. Психолог, без сомнения, с сумел в одно мгновение в загадочном явлении студента опознать. Эх, жаль, сорвалась акция, заглохла диссертация. Все думали сенсация, а оказалось свой. Но ждут студента нового, такого же толкового на практике психолога педагогической.
Я же учился на вечернем отделении. Вот. А дабы оправдать это, дневного еще не открыли тогда. На психфаке не было дневного отделения. А выбрал я этот университет не просто потому, что там поменьше надо было письменных экзаменов сдавать, а программа мне понравилась. Я потом на первом курсе придумал маленький опросник и проводил исследование, почему вы выбрали этот вуз и этот факультет. Вот среди наших трех групп нашего курса. И выяснилось, что 80% пошли туда, потому что рядом с домом. Вот.
Зато честно.
К слову сказать, вот, например, в нашей группе нас было двое пацанов и 30 девчонок. Ну и также в остальных двух группах тоже было. Два-три мальчишки.
Да, учиться было.
Между прочим, два – это уже ценность. Это очень большая ценность. Нет, один – это тоже хорошо. Это я знаю по своей.
Что он хотя бы есть.
Да.
Вот у Сергея Чуганского, который, кстати, сейчас работает на… Вот согруппник мой. Единственный, он сейчас работает в службе психологической помощи, которая 051, телефонное консультирование по городу Москве. И был крик души у него. Самое первое занятие после вступительных экзаменов, я перепутал немножко группу, пока искал. Там тоже были такие курьезные случаи, очень много именно связанные с тем, что в деканате вывешивают списки, какие-нибудь объявления, заявления, а я их просто не увидел, не услышал и мимо прошел. И вот вывесили списки, кто в какую аудиторию, в какую группу зачислен. А я просто пошел по кратчайшему пути, да. Ну, вот сюда зайду. А здесь какая группа? А я у вас в списках есть? Нет. И дальше пошел. Все, зашел, оказался в третьей группе как раз, в последней. Ну, то есть она завершила, да, мой круг почета. И когда я открыл дверь, только услышал такой крик мужской. Я не один! Вот. И мы очень сдружились с этим Сергеем. Очень много общего нашли. И, собственно, продолжаем общаться очень хорошо.
Слушай, ну это вообще здорово. Ну так ты в результате, ты после окончания вуза, получается, вот и сейчас работаешь тоже по специальности, да?
Сейчас расскажу.
Давай.
Значит, первые 4 года, учась на вечернем, надо было предоставить справочку с работы, что ты не просто так здесь место занимаешь. Тем более, что я на бесплатном отделении. Вот. Я работал на... В Московском производственном объединении «Электротехника».
Я тоже там все время работал,
вот,
да.
Слесарь-сборщик изделий из пластмасс.
Все пути ведут туда.
Да, вот и до 4 года.
Ну, ты действительно работал там, приходил туда, там же...
Конечно.
Я ему просто собирал пластмассу.
Да.
Как же ему,
по 4, по 5 норм в день.
Справочку о том, что он работает, если он там не работает.
Мне действительно надо было работать, потому что я... не всегда возвращался домой после учебы. И мы с друзьями снимали квартиру в Москве. Вот. И все деньги у меня как раз уходили на покушать, на квартиру и еще так на дорогу что-то оставалось.
А почему дорога? У тебя проезд бесплатный же, по идее.
А я очень люблю не опаздывать и езжу на маршрутках иногда.
Ну, какой? Вот.
Особенно из Щелково 7 мне очень нравилось ездить. Это вот город, где мы с Денисом вместе жили.
Да.
Вот там по утрам до электрички можно не добраться просто.
Почему?
Ну, автобус, например, первый шел то ли в без 15:06, то ли в без 10:06, а мне надо было в 5:30 сесть уже на электричку. Поэтому я ехал до Щелковской на маршрутке, как буржуй. 7:30 смена начинается на заводе.
Да, там же очень
на
ОПП.
На,
да.
ОПП. К слову сказать, увлечение музыкой и там помогло.
Там же клуб, да.
Там. Вот, мы сколотили там же ансамбль, и 3 года там прекрасно выступали, и даже что-то выигрывали на каких-то конкурсах.
А что за ансамбль?
Он был без названия. Мы шли как электротехника, да, и были как
хорошее
электротехника.
Хорошее название. Вот. Электротехника. И пока все работали в третьем цеху, ребята пели.
А мы после работы оставались. У меня до учебы было 2 часа, надо было куда-то убить. Ой, в смысле, перед учебой, после работы?
Ну да. И убивал таким образом?
Да, мы репетировали там. концерты всякие давали. Когда время подошло, преддипломная практика, все дела, надо было набираться опыта, я пошел работать в больнице. В 7-ю Тушинскую сначала в больницу, в самое вот пекло это называется.
Потому что что?
Потому что там никто не хочет работать. В инфекционном отделении для беспризорных детей. Это мало того, что рассадник болезней всяких, так это еще и жутко неблагодарная работа с психологической точки зрения.
Контингент тяжелый.
Они, да, нечего им предложить. Этому контингенту.
Зато они как тебе психолог. Много чего предложат и объяснят, да? Как туда пройти.
Да, да, да.
Ну да, я так понимаю.
Ну, у них, да.
Слушай,
причем там в основном подростки, ну, то есть там не маленькие детки, с маленькими детками еще можно работать. А вот с 14-летними подростками, беспризорниками, которые с устоявшимися уже взглядами на жизнь, они сами жить научат, да.
То есть тебе надо там было проверять, даже на руке у тебя часы после там того.
Да, 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 да. Так они там все за стеклом живут, за решетками, а я хожу их пасу.
Слушай,
то есть как воспитатель-психолог это называлось.
А что там с ними
вообще
делают?
Как можно сослепу делать, вот я не понимаю еще тоже.
А что, закрыл всех на ключ и ходи по коридору туда-сюда?
С автоматом, да.
На слух. Ну, действительно, там было уже, как это, ну, до смешного доходило. Их же там, они приезжают туда, их там дезинфекцию не проходят. Их бреют всех. Моют и бреют.
Так они еще и все одинаковые.
Они еще и все одинаковые, и в пижаме в
больничной. Мальчик, девочка,
одинаковые. Я не понимал, кто из них кто. Где девочки, где мальчики. А по голосу, ну как, у подростка, поймешь, девочка это...
Ну да, у него там ломается же голос.
А тем более, если они курят.
Вот, поэтому здесь и открылся талант индивидуального консультирования. Групповых занятий, как правило, там не проводил. Вот, я их вызывал поодиночке. Были случаи именно такие, что я помогал органам следственным, раскрывал, например, две девчонки выдавали себя за сестер Филатовых. И несколько лет подряд по распределителям по московским шастали. Но они такие безвредные были. Просто беспризорные. Они не наркоманили, не воровали, ничего там. Я раскусил их, что они нифига не сестры и ни разу не Филатовы.
Вот. А это почему-то было принципиально?
Да, конечно. Их же родителей продолжают искать всегда. Ну и люди, ну ты с рецидивом попадания в органы, будь то опеки, будь то детские органы милиции, они у них на учете состоят. И стоит ему поменять фамилию, приходит новая карточка из больницы или из распределителя, куда он попал. В органы приходит новая карточка с новой фамилией, с новыми данными.
Слушай, ну ты там как психолог им наработал?
Конечно. Да? Это называлось воспитатель. Потому что, да, потому что еще тогда, в 2004 году, не было... Я уже не помню, как этот закон звучит правильно, что в образовательных учреждениях и в медицинских учреждениях обязательно должны быть психологи. И там расписано в штатном расписании, сколько ставок кому отдавать. Тогда на одну московскую огромную больницу одна ставка психолога. И он там был уже. Это была наш преподаватель, собственно. Она меня туда и взяла. Но оформили меня как воспитателя. Ну, что-то я там недолго. 4 месяца, по-моему, я там проработал. Вот. И ушел в 18-ю психоневрологическую больницу на Мичуринском проспекте Олимпийской деревни. И там 5 лет. Еще диплома не получил. Пошел там набирать себе материал.
На диплом.
На диплом, да. И тоже работал пока.
Слушай,
на полставки где-то. Ну или как-то так, то есть на каких-то птичьих правах. А все, когда диплом получил, сказали, да, милости просим к нам в отделение.
А ты в качестве кого? Вот в хирургическом отделении в качестве кого может работать незрячий?
Клинический психолог.
А что делать надо?
Диагностика, коррекция, реабилитация. 3 основных направления клинической психологии.
Отлично, а теперь для непосвященных?
Диагностика нарушений психического развития у детей с поражениями центральной нервной системы.
Давайте
там
не
в основном
будем
были
сейчас
ДЦП,
об этом.
Конечно,
я сразу вспоминаю детки. Свою недавнюю встречу на экзамене. Не надо, а грустно.
Детки там в основном с ДЦП, ну и очень много травматиков всяких. Черепно-мозговыми травмами и спинномозговыми травмами.
То есть очень ты приходишь интересно. К ребенку, говоришь привет, там с ним знакомишься, пытаешься выявить у него проблемы,
он
да?
Он приходит ко мне в кабинет, да. Ну или я к нему прихожу, если он после операции лежит и совсем еще пока не ходит.
Угу.
Да, да, работаю с ними.
Слушай, а вот говорят, что для работы психолога нужно все-таки зрение, потому что тебе надо видеть реакцию человека. Вот тебе не мешает это, вот, да? Вот ты же, я так понимаю, у тебя остаточное зрение-то есть?
Есть немножко, да.
Оно немножко, это совсем немножко? Или тебе на что его хватает, на зрение?
Ха-ха-ха. Интересный вопрос, на что мне хватает зрения, я уже забыл.
То есть ты на него особо не опираешься, да?
Да. Меня все убеждают, все знакомые мои, с которыми я разговариваю на эту тему, меня все убеждают, что мне надо писать книгу. Я говорю, я недостаточно еще созрел. И мне ни один из формат книг, которые я читаю по этой теме, мне не нравится. Мне хочется написать что-то вроде развлекательного чтива, но очень полезного. Про интеграцию незрячего в общество зрячих, но немножко другую. Не такую, которую
пишут все.
Которую тифлопедагоги, да, толкают. Вот, ну, в нашем интернате, в других интернатах. Я в первом был, в Малаховке был. Ну, в смысле, и в гости приезжал, и со своими корыстными исследовательскими интересами. Не то. Учат, как проще, как себя обезопасить. А я себя учил не как проще, а так, чтобы вообще не отличаться от зрячего, от обычного. Чтобы никто, не дай бог, не заметил. Не знаю, зачем. Компенсация какая-то у меня внутренняя. Какой-то конфликт у меня был с обществом. И жуткие комплексы. Наверное. Не знаю. Вот. Но вырастил в себе вот такую штуку. Поэтому я точно не знаю. Когда меня спрашивают, ты видишь? А я не знаю. Уже. Вижу я или чувствую. Или понимаю. Или процессор в башке работает с огромной скоростью, что я весь стимульный ряд разложил где-то там или наоборот синтезировал и сделал вывод, что человек поднял руку. А я не вижу, например, что он поднял руку. Но с этим мы столкнулись, собственно, я 7 лет, поэтому-то и мотался на комиссию, чтобы мне группу первую дали. Так я с третьей ходил, со второй ходил со своими 3%.
Ну да, это, конечно, вот. Но там эмоции, мимика, или ты все это в основном на голос ориентируешься, это, да, или это какое-то чутье развивается, вот что это?
В голосе отражается все. Любые мимические проявления отражаются в голосе, в дыхании отражаются, в движении, в движении слышно.
Интересно. Я тебе, Анатолий, говорила, а ты мне не верил.
Говорила,
когда ты со мной разговариваешь, все твои эмоции передаются в твоем тоне, а ты мне говоришь, значит так, мне все равно.
Значит так. Я напоминаю, что у нас идет молодежный эфир, мы беседуем практически с профессиональным психологом, да?
Алексеем. Практически.
А я, ты понимаешь...
С практической точки зрения.
Спасибо.
Тогда надо... практическим профессиональным психологом.
Алексей Калачев у нас в гостях в студии, чему мы, в общем, очень даже рады. Леш, ну вот смотри, значит, ты все-таки работаешь как психолог, да, клинический психолог, реально в больницах, да? И вот и до сих пор ты сейчас, да, этим вот занимаешься?
С 7-го года я на государство не тружусь.
Я тружусь.
Смотри, надоело, да?
За каждой формулировкой чувствуется какая-то история, да, стоит?
Да.
Письма сам я на почту ношу, словно я роман с продолжением пишу. Знаю точно, где мой адресат, в доме. Где резной палисад? Ясный маяк, темноглазая птиц. Булавки, где, булавки, где? В доме, где резной палисад? Ясный маяк, темноглазая птиц. Булавки, где, булавки, где? В доме, где резной палисад? Шлю я ей за пакетом пакет. Только нет мне ни строчки в ответ. Значит, надо иметь ей в виду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Булак-ду-ду-ду-ду-ду-ду-ду. Сам я за ответом приду. Чтоб не случилось, я к милой приду. Булак-ду-ду-ду-ду-ду. Ответом приду. Вижу алые кисти рябин. Вижу дом ее номер один. Вижу сад со скамьей у ворот. Город, где судьба меня ждет. Вот потому-то мила мне всегда. Була-да-да-да-да, була-да-да.
ж ты моя темноглазая? Где була, где, где була, где? В доме, где лесной пояса. Ты моя темноглазая, где була, где була, где? В доме, где лесной.
В следующей программе. Следите за эфиром Радио ВОС.
Чай со сливками.
Выпуски этой и других передач вы можете найти на страницах молодежного портала инвалидов по зрению. Ждем вас на я.ксрк.ру.